Вы в курсе, что в России нет университетов? Ну, то есть есть учебные заведения, которые так называются, но вообще-то они все лишены одного базового свойства, которое было у университетов со времен средних веков, ну и в том числе, кстати, у университетов Российской империи. Ну так вот, отсутствие этого свойства очень мешает современному высшему образованию в России занять одни из лидирующих позиций в мировых рейтингах и вообще на мировом рынке образования. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин. Итак, что все-таки случилось? Руководство Московского государственного университета готовит чуть ли не крупнейшую реформу в истории вуза. А вы понимаете, МГУ — это очень большой и очень старый по российским меркам вуз, крайне важный для всей системы образования страны. Инициативная группа МГУ, то есть объединение неофициальное, созданное не по приказу из ректората, которое занимается правами сотрудников и студентов университета, ну, так вот, эта инициативная группа опубликовала проект административных преобразований в МГУ. По их данным, все 40 факультетов университета, а также лаборатории и институты объединятся в 14 высших школ. О соответствующих планах ректор вуза Виктор Садовничий объявил в начале апреля руководителям факультетов и институтов МГУ. Реформу курирует проректор Татьяна Картава. Она известна своей близостью к Катерине Тихоновой, которую, в свою очередь, называют дочерью Владимира Путина. Тихонова, ну вы знаете, возглавляет при МГУ Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», он же «Иннопрактика», который разрабатывает концепцию очень большого и очень дорогого научно-технического центра, точнее, долины МГУ. Почему все это важно? Потому что все это касается автономии университетов, как раз того базового свойства, о котором я говорил в самом начале. Сейчас разобраться с тем, что происходит в МГУ и почему так важно университетам сохранять свою самостоятельность, свою свободу, нам объяснится председатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» и доцент кафедры высшей математики МФТИ Андроник Арутюнов. Здравствуйте, Андроник Арамович.
Здравствуйте, Владислав.
Виктор Садовничий, ректор МГУ, заявил, что реформа университета поможет убрать дублирующие факультеты и оптимизирует учебный процесс. Как вам кажется, зачем на самом деле нужна эта реформа, тем более, что мы с вами в России живем с самого рождения и знаем, что любая административная реформа, она приводит к увеличению числа чиновников, административного персонала и обычно больше ни к чему?
Ну, в данном случае, я думаю, ситуация такая. Во-первых, чтобы убрать дублирующие факультеты, не надо было их создавать, чем Садовничий активно занимался в течение последних 20, если не 30 лет. Я думаю, что первопричина у этой административной реформы довольно проста и никак не связана с учебным процессом. Дело в том, что по законодательству Российской Федерации должность деканов факультетов, заведующих кафедр являются выбранными должностями. А в законе никак не прописана выборность, скажем, директора школы или директоров институтов. Поэтому очень многие российские ректоры активно создают такие вот структуры, которые сначала могут быть как бы над факультетами, потом они их зачастую могут заменить, как это было, скажем, в Московском физико-техническом институте, где я работаю. Когда были созданы некие школы, при этом, формально говоря, факультеты упразднены не были, но сейчас по факту в МФТИ факультеты, они как бы есть, но их как бы нет, потому что, по-моему, уже ни в одном из факультетов нет декана, к примеру. Поэтому, скорее всего, Садовничий хочет таким образом уменьшить роль выборных руководителей, то есть деканов, и подчинить их неким директорам школ, или как там они уж будут у него называться, не знаю, которым перейдет основная часть полномочий. А этих директоров школ он, скорее всего, будет назначать самолично. Соответственно, и отчитываться они будут перед ним, а не перед преподавателями, которые их выбирают. То есть я думаю, что, скорее всего, речь идет о том, что Садовничий собирается выстроить в МГУ ту власть, ту вертикаль, которая, собственно, уже по факту выстроена в подавляющем большинстве других российских университетов.
Но обычно в больших университетах это называется или тоже школа, или институт, иногда департамент, и действительно такие структуры появляются. Но вы знаете, с вашей точки зрения спорит декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он сказал, что мы, все, кто ждет чего-то нехорошего, хотя конкретно он обращался скорее к инициативной группе МГУ, а все это нужно, вся эта реформа для усиления координации научной деятельности и применения свежих научных результатов актуальных исследований и в образовательном процессе. Если переводить с канцелярского на обычный, действительно ли устранение выборности деканов может как-то мобилизовать, усилить, улучшить, скоординировать учебный и научный процесс?
Я думаю, в переводе с канцелярского на русский это значит так: пацаны, я обо всем договорился, у меня будет все норм. Создание этих школ не дает никакого инструмента, который бы улучшил коммуникацию между различными факультетами. То есть тут не видно создание этого инструмента. Более того, создание подобных инструментов, там каких-нибудь, не знаю, междисциплинарных исследований или еще чего-то, оно вполне возможно без создания этой структуры. То есть и так, насколько мне известно, ну я, собственно, закончил МГУ, никогда не было особых проблем в том, чтобы разные кафедры или разные научные группы друг с другом взаимодействовали, будучи при этом с разных факультетов. Не было такой никогда проблемы. Каким-то образом улучшить качество этого взаимодействия, опять же, можно, но для этого не нужно создавать никаких бюрократических структур типа школ. То есть создание этой структуры, оно просто ничего не дает для улучшения вот этого вот качества взаимодействия. Зато, видимо, Аузан полагает, что после создания школы он сможет подмять под себя еще какие-то факультеты. Ну, это никакого отношения к улучшению качества взаимодействия не имеет. То есть, грубо говоря, как я думаю, те деканы, которые сейчас будут радоваться и хлопать в ладоши, это как раз те, кто считает, что они в административном смысле выиграют от этого. Как от этого могут выиграть преподаватели, наука или учебный процесс, совершенно непонятно. Тем более, что по информации от инициативной группы МГУ, которая подтверждается там некоторыми нашими неформальными источниками, одна из целей создания этих школ – это объединение набора. То есть фактически, вот если у нас было раньше, там, скажем, несколько факультетов, и у каждого из них был свой набор, то теперь этот набор будет идти на школу. Как там уж они между школами потом будут распределяться, эти студенты, пока неизвестно, но, по сути, кто контролирует набор, тот контролирует учебный процесс. Тот, соответственно, имеет возможность урвать себе наиболее сильных, наиболее талантливых студентов. Соответственно, грубо говоря, более агрессивные в медийном смысле этого слова факультеты и направления, они от этого, конечно, выиграют, потому что они смогут сожрать сильных студентов с других факультетов. На других факультетах более слабых. Соответственно, от этого будет существенный недобор студентов, которые и так есть на многих не очень модных направлениях. Ну, это, естественно, приведет, скорее всего, к сокращениям соответствующих специальностей. Так что я читал выступление Аузана и некоторых других деканов, в частности Шафаревича, декана Мехмата и декана ВМК, никто из них не смог внятно объяснить, в чем это польза. С одной стороны. С другой стороны, есть у нас международный опыт. Международный опыт показывает, что от централизации власти в университетах никто, кроме ректора, не выигрывает. А ректор выигрывает, ну, собственно, исключительно в материальном смысле. То есть ему становится легче управлять, легче продавливать какие-то решения и так далее. Академическая свобода, академическое самоуправление, его не просто так придумают.
Давайте поговорим про это чуть позже, а пока зафиксируем один факт. Вы когда говорите про выборных заведующих кафедр и деканов факультетов, дело не в том, что они какую-то оппозиционную деятельность ведут, что они слово против ректора говорят. Это же чаще всего и невозможно в российской системе высшего образования. Но они все равно создают какую-то внутреннюю динамику. Или нет? Они могут сказать слово поперек.
Вы знаете, конечно, заподозрить деканов российских университетов в массе своей, потому что они там какой-то оппозиционной деятельностью занимаются, избави бог, конечно, нельзя, но, скажем, деканы в Московском университете – это все-таки обычно были достаточно сильные фигуры. Они, если не занимались какой-то оппозиционной деятельностью, то, по меньшей мере, они не бежали, сломя голову, очертя голову, выполнять первые попавшиеся указания руководства руководство. То есть они создавали какую-то определенную все-таки свободу. То есть они были неким барьером между административным восторгом ректората и простыми преподавателями. Например, когда была вот некоторое время тому назад история с фан-зоной возле МГУ, было достаточно хорошо видно, что деканы, они, конечно, не выступали явным образом против этой фан-зоны. Нет, конечно. Они, наоборот, они были, конечно же, лояльны руководству. Но, по крайней мере, когда руководство было недовольно действием инициативной группы МГУ, деканы, по крайней мере, не помчались разламывать всех этих студентов и преподавателей, выгонять их из университета и так далее. То есть, да, были какие-то репрессии, но они были, ну, все-таки хоть как-то смягчены здравым смыслом. В конечном счете, любой декан, которого выбирают преподаватели, он так или иначе будет оглядываться на их интересы. Потому что, ну, все-таки там в Московском университете, в серьезных вузах, все-таки все понимают, что преподаватели, если сильно перегнуть палку, они могут и взбрыкнуть. И не проголосовать там за нового декана. Вот эта вот возможность, что все-таки взбрыкнут, она как-то держит этих деканов в каких-то рамках. То есть деканы, которые были в Московском университете, их все-таки сказать, что они уж какую-то суперлояльную позицию по отношению к ректорату занимали, ну, нельзя. Конечно, это была какая-то такая дорога с двусторонним движением, и руководство не так борзело, потому что понимало, что деканы тоже могут взбрыкнуть в конечном счете и так далее. Это была хоть какая-то система сдержек и противовесов. Сейчас, собственно, Садович, очевидно, хочет эту систему сдержек и противовесов окончательно доломать. Ну, вот я вижу вот такую ситуацию.
А как это выглядит? Вы уже упоминали, что в МФТИ, в вузе, в котором вы работаете, аналогичная реформа прошла. На что это повлияло? Как это сказалось на жизнь учебного заведения и на научную деятельность?
Это довольно легко рассказать. Собственно, во-первых, нам обещали, что школа такая формальная структура, которая ничего такого особенного делать не будет. Вот все то же самое, что говорит Садович. Она только для лучшей координации, для того, чтобы студентам было легче переходить между факультетами и так далее. К чему это привело? Это привело к тому, что все финансирование ушло в школу, то есть директор школы распределяет финансы между факультетами, учебными направлениями и так далее. Директору школы, в школу ушли все вопросы набора и так далее. То есть сейчас факультет в МФТИ – это абсолютно пустые, ничем не наполненные структуры. Там, по-моему, даже вот нету сотрудников деканатов сейчас по факту. Они все стали сотрудниками школы. К чему это привело? Ну, например, вот, собственно, не так давно, полгода, несколько месяцев даже, наверное, тому назад, в физтехе был грандиозный совершенно скандал по поводу того, что директора школы, которого, собственно, назначил ректор, он же решил его снять. Этот человек был до того деканом одного из факультетов, ФОП, Валерий Киселев, и его, собственно говоря, сняли из-за того, что возник конфликт между бывшими двумя факультетами, ФОП и ФПФ. Там детали этого конфликта, наверное, не принципиальны, хотя, в общем-то, там произошло то, что, скорее всего, будет происходить в МГУ. Студенты массово утекли с факультета ФПФ в факультет ФОП, потому что факультет ФОП, он такой более успешным считается, более актуальным.
Ну и замечу, что студенты — это не просто амбиции преподавательские, это еще и финансирование. Вслед за студентом идут деньги.
Конечно, потому что когда с кафедры уходят все студенты, кафедра обычно закрывается, потому что нет студентов, нет денег, до свидания. То есть это, собственно, начало приводить к тому, что начали закрываться некоторые учебные программы бывшего факультета ФПФ. Это привело к возмущению преподавателей, сотрудников и близких к ним людей, в частности, там небезызвестное, ну, в физтехе неизвестное, было открытое письмо академика Зеленого, это было в прессе опубликовано и так далее. Ну, после чего, собственно, ректор решил разрешить конфликт методом снятия бывшего директора школы, что привело к возмущению студентов, там студенты взбунтовались, студенты приходили в ректорат и так далее, и так далее. Причем было такое некое достаточно массовое движение, которое, собственно, длилось некоторое время. Это противостояние, в результате, это привело к некоему разрешению этого конфликта, который состоял в том, что сейчас директором этой школы является, насколько я понимаю, все еще проректор МФТИ Воронов, а Киселев занял какую-то невнятную должность. Я даже, в общем, не могу ее воспроизвести, потому что она, ну, какой-то набор слов бессмысленный. То есть он как бы остался, но как бы он больше директор школы. Собственно, никакому улучшению учебного процесса или научной работы это, естественно, не привело. Это привело только к столкновению амбиций разных людей, которое, собственно, привело к такому нормальному скандалешнику. То же самое я наблюдаю и на других бывших факультетах, а ныне школах. Там нет никакого улучшения учебного процесса, там есть скандалы. Там есть выяснение отношений, есть столкновение амбиций разных людей и так далее. И никакой пользы это, собственно, не приносит. То есть даже декларируемое изначально, что типа вот от этого студента будет легче переходить между факультетами, привело вообще к обратному эффекту. Им стало легче переходить между факультетами, но стало почти невозможно перейти между школами. То есть если раньше там студент с одного факультета мог перейти на другой факультет, ну на любой практически, то теперь они очень жестко зажаты на чуть-чуть больше территории, но гораздо более жестко, чем это было раньше. В МГУ, я думаю, произойдет то же самое. Окажется, скажем, мехмат и физфак в разных школах, и вот перейти с одного факультета на другой или вообще как-то учиться там, работать с другим факультетом станет, наоборот, сложнее, а не проще. То есть я, конечно, понимаю, что редкость, если кто-нибудь там из мехмата переходит на философский факультет. Но как бы там есть довольно много факультетов, близких друг к другу, на которых люди сотрудничают. Я думаю, что создание этих школ только ухудшит эту горизонтальную коммуникацию, а тут не улучшит.
Преподаватели не смогут свои права отстаивать, им будет тяжелее это делать, будет нарушен баланс в пользу администрации, студентам снизится их мобильность, используем такое слово, да, академическая мобильность.
Да.
Давайте я обрисую ситуацию с точки зрения одного гуманитарного профессора, одного провинциального вуза, где тоже случилась аналогичная реформа еще несколько лет назад. Он мне говорил, что я чувствую, что мы преподаватели и мы ученые с точки зрения администрации сейчас вообще не нужны. И вот эти люди из ректората, устанавливая все эти системы и вводя регламенты, они добиваются одного, чтобы вместо меня в аудитории присутствовал, ну или какой-то младший преподаватель, вчерашний студент, который по заготовленному и растиражированному по всей стране курсу все это начитывал, или вообще, чтобы там включали видеоурок. И вот такая внутренняя дисциплина, не знаю, похожее на какое-то военное поселение Аракчеевское, что, дескать, вы тут и пашете сами, но минимальными средствами, и дисциплина повыше. А наружу вуз должен производить для министерства отчеты. И ничего больше, что все это предельно убивает академическую мысль, живой академический процесс и превращает университет в фабрику для производства бумаги, ну, то есть отчетов. Так ли это? Схожи ли ваши ощущения?
Ну, у этого преподавателя достаточно здравый взгляд на происходящее, пускай вступает в наш профсоюз, нам такие люди нужны. Я бы сказал так, что да, этот процесс, о котором этот преподаватель говорил, да, он идет. Да, собственно, например, опыт Дальневосточного федерального университета показывает, что студенты в ВУЗе, в общем-то, это скорее нежелательно. То есть проведение учебного процесса, оно вузам в современном виде вредит. И Министерство образования, которое сейчас активно продвигает и хлопает в ладоши по поводу дистанционного образования, и все эти идеи с дистанционным образованием, они не вчера появились. Это, собственно, Кузьминов, Кудрявцев, ректор МФТИ и многие другие, они об этом говорят уже довольно давно, что нам учебный процесс в очной форме не нужен. И понятно почему. Потому что при проведении учебного процесса в дистанционной форме хватит, собственно, там на пару-тройку сотен студентов, там, ну, десятка преподавателей, гораздо меньше, чем есть сейчас. Ну, то есть, грубо говоря, вот в дистанционном формате я один, не напрягаясь, веду семинары у 60 человек, у 70 человек. То есть сейчас вот в условиях эпидемии, ну, мы вынуждены, к сожалению, вести эти дистанционные занятия. Но с сентября, разумеется, я лично не буду вести никаких дистанционных занятий, чего и всем преподавателям желаю. Сейчас я провожу дистанционный этот семинар на 60-70 человек, без проблем. И точно так же я его могу проводить не на 60-70 человек, а на 100, 200, 300 человек. Это дает возможность очень сильно уменьшить количество преподавателей. И кроме того, эти преподаватели будут в куда большей зависимости от руководства, потому что когда уменьшается количество преподавателей, увеличивается конкуренция. И всегда человеку может сказать: тебе что-то не нравится, мы тебя уволим, там на твое место очередь до горизонта. А с учетом того, что при дистанционном образовании качество не предполагается, его, собственно, ему там взяться неоткуда просто-напросто, качественному дистанционному образованию по серьезным фундаментальным дисциплинам, то руководство вуза будет этому только радо. Я бы не увязывал вот это вот внедрение дистанционного образования непосредственно созданием школ в МГУ. Это параллельные процессы, но цель у них одна и та же. Это действительно превращение университета в такую зону, в которой увеселяют студентов, а самое главное, что это структура, которая эффективно зарабатывает деньги. То есть обучение в дистанционном формате, а госзадания, между прочим, остаются тем же самым. У нас, собственно, я напомню, подушевое финансирование в России. То есть преподавателей меньше, денег столько же, даже больше, потому что набор таким образом можно увеличивать. Ну и, собственно, МФТИ, Высшая школа экономики, МГУ, видимо, они таким образом, собственно, смогут подмять под себя просто почти весь набор студентов. То есть это, конечно, приведет к закрытию провинциальных университетов и так далее. При этом, собственно говоря, гранты всякие осваивать, это никак не мешает, наоборот, даже помогает. Так что да, вот то, о чем говорит ваш преподаватель, да, этот процесс объективно существует, и наш профсоюз, в частности, пытается с этим процессом бороться, но, к сожалению, пока преподаватели в массе своей не начнут бороться против этого вместе с нами, там, вступая в наш профсоюз или создая какие-то самостоятельные организации, мы преломить эту тенденцию не сможем.
Для этой тенденции в другой бюджетной сфере, в медицине, есть устоявшийся термин оптимизации. Это все из-за желания сократить расходы? Ну, то есть помимо вот этих административной конкуренции, о которой мы уже поговорили, в остальном все эти реформы имеют целью снизить затраты на высшую школу в России?
Я не думаю, то есть, понимаете, затраты на высшую школу в России в данный момент и так совершенно ничтожны. То есть, если сравнивать долю ВВП, которая уходит на образование, в частности, на высшую школу, они хуже, чем в Мексике. Значит, они там сравнимы с такими сказочными, там, с какими-то африканскими уже государствами. Я вот сейчас вот навскидку эту статистику не помню, но у нас там просто в десятки раз меньше, чем в нормальных государствах. Тут скорее это желание ректоров увеличить их доходы. То есть понятно, что российское высшее образование, оно коррумпировано в том смысле, что руководство вузов, как правило, преследует некие свои личные, частные, так сказать, интересы. То есть это не взятки в прямом смысле слова, нет у нас таких доказательств. Это скорее правильное распределение университетских расходов. То есть гораздо приятнее и веселее расходовать деньги на лояльные себе какие-то научные лаборатории, или в случае с Московским университетом, то расходовать деньги на структуры, которые связаны с Екатериной Тихоновой, на все эти, на практики и тому подобное. Расходовать эти деньги гораздо приятнее. А откуда деньги брать? Деньги можно брать, собственно, огромный источник финансирования для Московского университета или для МФТИ – это госзадания. Это деньги, которые выделяются на обучение студентов. Соответственно, перераспределить эти деньги и тратить их не на зарплату мерзких преподавателей, которые еще, ко всему прочему, все время норовят что-нибудь там повзбрыкивать, а тратить их на приятные для себя вещи – ну, вот, собственно, то, что происходит. То есть тут не происходит процесса сокращения финансирования университетов, происходит перераспределение этого финансирования. То есть все эти финансы начинают уходить на вещи, которые не связаны с учебным процессом и которые зачастую не связаны именно с научной деятельностью. Они связаны с удовлетворением амбиций ректоров, руководства институтов и тому подобных вещей. То есть эти деньги уходят, например, на, вот как я говорил, там, на какие-то сомнительные научные учреждения, типа самой на практике, которую Тихонова возглавляет. В Дальневосточном федеральном университете эти деньги уходят на какие-то сомнительные праздники, и тому подобное, что, собственно, по всей видимости, является неким инструментом удовлетворения политических амбиций тамошнего ректора. Еще в каких-то университетах там еще какие-то есть направления перераспределения этих финансов. То есть, когда, собственно, ректор руководства университета получает в свои руки, по сути, неконтролируемую власть над финансовыми потоками, естественно, он эти финансовые потоки направляет в то русло, которое ему хочется, в которое ему выгодно по тем или иным причинам. То, что это русло никак не связано с интересами государства и с интересами академического сообщества, это не его проблема, что называется.
Про академическое сообщество и про преподавателишек, которые взбрыкивают. Вообще университет — это такая вековая технология, и она универсальная. Я прошу прощения у древних римлян, которые нас слушают, за тавтологию университет универсальная. Но тем не менее, и технологию эту, если в базовых вещах соблюдать, она неплохо работает. И, видимо, одна из базовых вещей — это автономность и самостоятельность. Эта автономность и некоторое свободолюбие было и при Российской империи, и в СССР кое-какое было, и сейчас, когда страны, в которых классических европейских университетов не было, там Ближний Восток или Китай, когда они заводят такие же структуры, они дают тоже автономию академическому сообществу и некоторую свободу студентам. Почему у нас это не срабатывает? Почему у нас хуже советской высшая школа получается?
Потому что вот когда университеты зарождались и складывалась та структура, о которой вы вполне правильно сейчас сказали, изначально университет это был корпорацией профессоров в первую очередь. Поэтому они, притираясь друг к другу, как-то друг с другом утрамбовываясь, они выработали вот эту вот структуру академической свободы. Потому что они поняли, что быть друг с другом в корпорации гораздо выгоднее, чем сидеть, сочевать каждому по-своему. У Китая, кстати говоря, Мексики, даже достаточно неожиданный пример страны с довольно неплохо развивающимся высшим образованием. У Мозамбика, это страна, в которой работают некоторые бывшие советские ученые, я вот недавно общался с некоторыми людьми оттуда, там то же самое происходит. Хотя Мозамбик — это, извините меня, Африка, причем ну, такая, далеко не самая благополучная Африка. Там везде есть запрос со стороны государства на хорошее высшее образование. В Советском Союзе тоже был этот запрос на хорошее высшее образование, потому что им нужна была сильная наука. И люди достаточно быстро поняли, что сильной науки без сильной высшей школы не может быть. Сильной науки и сильного высшего образования в условиях абсолютной несвободы ее тоже не может быть, потому что ну, не работает так наука. Вот для науки нужна свобода мнения, нужна дискуссия, нужна некая самоуправляемость. Потому что вот очень важная вещь, потому что база любой сильной науки, любого сильного университета — это внутренняя экспертиза. То есть, когда сами преподаватели, сами ученые определяют, хорошо это или плохо, это вот сильный ученый или слабый. Потому что не только коллеги, на самом деле, в конечном счете, могут определить, вот то, чем занимается данный человек, это хорошо или плохо. То есть никакие наукометрические или формальные показатели тут не помогут. В России этого запроса на сильную науку и сильную высшую школу его в данный момент просто нет. Государству это неинтересно. Там у государства есть какие-то другие интересы и запросы. У них там есть интерес и запрос на, не знаю, там, на освоение нефти, там, на какие-то внешнеполитические игры и сюжеты. Запроса на сильную науку в России просто не существует. Другой пример хороший. Куба — страна достаточно несвободная. Одним из их источников серьезного финансирования является медицина. То есть им нужны были сильные медики. Для того, чтобы получить сильных медиков, они создали сильные медицинские вузы, которые достаточно свободны изнутри. Да, там все достаточно жестко. Вне этих медицинских вузов, но в медицинских вузах люди ну, да, достаточно свободны, мобильны и так далее. Там ездить на Запад и тому подобное. Но тут просто есть запрос на это сильное высшее образование. В России запрос на сильное высшее образование его просто не существует. Нет у государства такой заинтересованности в этом.
И ждать, что спрос появится от студентов, тоже не приходится, потому что, ну, одни, если смогут себе позволить, уедут в Европу учиться, а те, кто не может себе этого позволить, все равно придут в российские вузы и за счет бюджета будут учиться, ну, или там за счет родителей.
Понимаете, у студентов-то запрос на хорошее образование есть. Просто, во-первых, они тут не играют первую скрипку в этом процессе.
Понимаете, чтобы создать этот самый запрос полноценный, нужно обладать финансами, то есть иметь влияние на распределение финансов. У студентов и их родителей такого влияния нет в силу выключенности в России демократических процедур. Просто. Но студенты, ко всему прочему, они еще даже вот во внутриуниверситетской жизни, они еще очень плохо понимают, что им, собственно говоря, надо. Потому что им кажется, что то, что им преподают, это какая-то скучная, устаревшая ерунда. А руководство вузов с ними заигрывает. Они говорят, что вот, ну, у вас преподаватели, понятно, козлы, а вот мы вам сделаем что-то такое интересненькое, веселенькое и так далее. То есть руководство вузов, оно студентов как бы всячески развлекает. То есть какими-то новыми форматами, какими-то там хакатонами, КВНами и тому подобными вещами. Поэтому студенты смотрят руководство вуза, им кажется, что ну, вот эти вот молодые улыбающиеся люди в пиджачках – это хорошо, это что-то современное, в отличие от старых, плохо выглядящих преподавателей. Поэтому у студентов просто не хватает компетенции, чтобы понять, в чем же именно состоит их запрос на хорошее высшее образование. У тех студентов, у которых этот запрос есть, которые действительно понимают, что им надо, я вот смотрю на этих студентов, там у себя в физтехе, в МГУ студенты такие есть, конечно. Они понимают, что в текущей ситуации они должны или положить свою жизнь на борьбу с системой, а им этого не хочется, потому что это молодые люди, молодые специалисты, им, в общем, интереснее развиваться и чему-то новому учиться, чем бодаться с российской системой. Да, действительно, они после этого, естественно, довольно быстро решают, что вот мы сейчас там доучимся 2-3-4 года и поедем там в магистратуру, в аспирантуру, в постдокторантуру, на Запад, в Китай тот же самый, даже в ту же самую Мексику. Потому что там при куда меньшей бюрократической, идиотической нагрузке у них будет гораздо больше зарплаты, гораздо больше перспектив к научному развитию.
Да, в начале подкаста я обещал нашим слушателям объяснить, при чем тут автономия университетов, почему это важно и почему это сказывается на конкуренции высшей школы российской на мировом рынке образования. Вы все объяснили и про Катерину Тихонову, и про наши университеты, и конкретно про МГУ. Спасибо большое. Это сопредседатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» и доцент кафедры высшей математики МФТИ Андроник Арутюнов.
Спасибо, до свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как появился и боролся за свое существование «Дождь», последний из общественно значимых телеканалов России. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@medusa.io и в Telegram. Медуза loves you. Пока-пока.